è della Dusa.
Здравствуйте, у микрофона Владислав Горин. Вы слушаете «Что случилось?» подкаст «Медуза» о новостях, которые долго остаются важными. И вот та самая новость. Бригада «Испаньола», сформированная из ультраправых футбольных фанатов для участия в войне с Украиной, объявила, что прекращает существование. Мы внесли значимый вклад, оставили видимый след, можем теперь спокойно отложить память о прошлом и уверенно двигаться к новым рубежам, говорится в телеграм-канале бригады. По словам ее участников, морской отряд бригады уходит в одиночное плавание, разведывательный центр «Мелодия» выведен в отдельную структуру, а на базе 88-й бригады будут созданы радиоэлектронные и штурмовые отряды. В посте отмечается, что основной состав бригады, часть которого участвовала в войне еще с 2014 года, создает новые структуры в составе системы обороны и силовых структур Российской Федерации. Причина расформирования бригады не уточняется. Корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин назвал это неприятной новостью. И вот его слова. «Понимаю, что умные и инициативные не нужны, нужны верные, и верные, умные и инициативные тоже не требуются». В таком тройственном сочетании. Потому что два последних элемента лишние. Еще не нужны яркие, с историей, своим мнением и харизматичным командиром, не дающим в обиду своих. Приобрела ли Россия, потеряв «Испаньолу»? Сами-то как думаете? Зато у нас теперь есть исламская футбольная лига. Как-то совпало по времени с ликвидацией военного подразделения русских по национальности или по духу футбольных фанатов. Странненько, написал Стешин. «Испаньола» была сформирована преимущественно из футбольных фанатов. Некоторые ее бойцы открыто придерживаются неонацистских взглядов. Предлагаю все это обсудить, поговорить шире об участии крайне правых в войне России и Украины, и сделаем мы это журналистом расследовательского проекта «Система» Даниилом Беловодьевым. Рад встрече.
Приветствую.
Что собой представляла «Испаньола»? Это же все через ЧВК «Редут» было сделано, то есть через Минобороны и ГРУ?
Ну, в принципе, набор в «Испаньолу» шел по системе «Редут», да, то есть через ЧВК «Редут», в которой от ЧВК, в принципе, одно название. То есть это такая система контрактования и набора так называемых добровольцев, по сути, наемников. Вот по системе контрактования, через которую ты проходишь и попадаешь в отряды из орбиты ГРУ. То есть помимо «Испаньолы» в системе «Редут» более 20 различных отрядов. То есть помимо околофутбольной «Испаньолы», там были и такие отряды, вот из самых, наверное, известных, это «Тигры», «Рыси», такие как своеобразные названия из зоопарка, плюс, допустим, бригада Святого Георгия, созданная под эгидой вот Союза добровольцев Донбасса. Были казаческие подразделения, вроде там Дона. То есть такая, по сути, сборная солянка различных отрядов с разными. Кто-то с какими-то идеологическими заскоками, как та же «Испаньола» ультраправый или Дон. Казаки таких более монархических взглядов. И они все были объединены, вот эти разрозненные подразделения, которые могли бы быть разрозненными, их ГРУ в 23-м году вначале решило объединить вот в некую единую структуру. Они контрактовались по системе «Редут», и вот не так давно, в прошлом году, появилась еще система «Доброкор». Я не буду углубляться в сильное различие, они очень похожи, на самом деле, эти системы, там разница в контрактах, в выплатах, но, по сути, это вот такие добровольческие подразделения, и долгое время как раз «Испаньола», вот несколько лет, была в составе добровольческого корпуса. Добровольческий корпус — это и есть вот то, что было ЧВК «Редут», оно трансформировалось в добровольческий корпус под эгидой ГРУ. И несколько лет «Испаньола» была частью добровольческого корпуса, и сейчас как раз вот в этом заявлении говорится, что они перестают быть частью добровольческого корпуса. Как они это сами называют, большой или полной там перезагрузкой, ну, по сути, вот такое расформирование, это означает, что они больше не часть добровольческого корпуса, и посмотрим, что дальше будет. То есть, видимо, уже такого бренда, вероятно, даже не будет, да. Мы не знаем точных причин расформирования, но вот точно они уже не часть вот этой вот понятный для ГРУ, для Минобороны структуры, которая контролируется ГРУшниками, причем генералом Алексеевым, одним из главных ГРУшников. То есть, что будет дальше, ну, интересно будет, на самом деле, посмотреть.
Про причины предлагаю чуть позже поговорить, поспекулировать. Карандашом себе помечу на бумажечке, чтобы мы не забыли это сделать. Я хочу уточнить только немножечко про «Редут» и про вот эту Минобороновскую ЧВК. Это же из той поры тогда нужна была эта разность, когда было комплектование, в том числе за счет ЧВК «Вагнера», такой распухающий, получающий много ресурсов, по сути, альтернативной армии. Когда у Министерства обороны немножечко по-другому все было, контракты, да, чуть по-другому проблемы заключались. Для чего потребовалось, собственно, формировать вот эти добровольческие корпуса таким образом?
Скорее, это было сделано как раз во многом и для того, чтобы не допустить концентрацию какого-то оперативного, финансового и так далее управления в руках неподконтрольных акторов, каким оказался в итоге Пригожин. То есть в начале войны полномасштабной появились разное количество вот таких вот отрядов. То есть там условные какие-то монархисты решили поучаствовать в войне на пророссийской стороне, какие-то казаки, околофутбольщики. И, с одной стороны, российская армия должна радоваться приходу неких добровольцев, наемников. С другой стороны, особенно когда дело касается армии, военных действий, там вот скорее нет места такой вольницы. То есть вот эти все отряды, их нужно как-то контролировать, в чем-то сдерживать, в чем-то управлять. И поэтому, судя по всему, это было объединено в некую единую структуру, при том, что там нет такого единоначалия, да, как в классических подразделениях просто Министерства обороны. Там такая-то рота, такая-то рота. У этих отрядов есть большая автономность, они поэтому напрямую больше в ведении ГРУ, а не Минобороны. То есть важно еще понимать слушателям нашим, что ГРУ, несмотря на то, что это орган Министерства обороны, он сам довольно автономный, это такая спецслужба внутри армии и действительно такой отдельный центр командования. Поэтому да, то есть вот такие странные отряды, которые не совсем могли бы вписаться, и люди, которые там служат, и сама форма, она как раз были выведены в некую отдельную структуру. Это как будто бы даже, на самом деле, логичный, удачный ход, потому что более неподконтрольный Вагнер, видно было, во что это вылилось. А тут, в принципе, тоже добровольцы, наемники, которые не готовы там до конца войны воевать. Вот они подписали контракт на 6 месяцев. Или мне нравятся вот эти военные лампасы, вот вся эта военщина, и мне нравится Шойгу, там, Белоусов. И, ну, вот эта вот классическая минка, как они ее называют. Им вот комфортнее служить вот в такой более спокойной структуре, при том, что, как всегда бывает, за такими странными структурами всегда прислеживает кто-то очень серьезный, вроде ГРУ.
Ну и брендовое разнообразие, связанное с убеждениями, о котором ты только что сказал. Я попробую суммировать, что про «Испаньолу» писали, в том числе после того, как стало известно, как они сами объявили о своем расформировании, что это подразделение где-то 1500 человек, что возглавляет его фанат ЦСКА и участник группировки фанатской Red Blue Warriors Станислав Орлов с позывным «Испанец», отсюда «Испаньола». Он участвует в конфликте в Украине, в Донбассе с 2014 года. Известно, что «Испаньола» сформировалась, была создана, да, как мы уже описали, в этой системе, экосистеме, если хотите, слово из вчерашнего дня, «Редут» в 2022 году, что воевали они в Часовом Яру и в Авдеевке, что там были фанаты не только ЦСКА, но и «Спартака», «Локомотива», «Зенита», что можно было найти приют чиновнику, у которого неприятности, известная история с депутатом Бурнашовым, который напал на полицейских в 21-м, и он подписал контракт, ушел добровольцем вот как раз туда. Между строк замечу, и это чистая спекуляция, нет у меня никаких фактов, это говорит о том, что есть возможность договориться, да, велика роль неформальных отношений, не только ты к товарищам идешь, к людям, с которыми ты знаком или какими-то обладаешь общими воззрениями, но и можно договориться о том, чтобы в тылу посидеть, потому что, извините за мой цинизм, я почему-то не верю, что депутат Бурнашов вдруг решил снять с себя все грехи, смыв их кровью. Нет, я полагаю, что это договорничок такой в этой войне бывает кругом и рядом. Много таких случаев было. Можно сказать про «Испаньолу», что у них был мотоотряд, разведцентр, про него надо отдельно, он уже упоминался в самом начале, называется «Мелодия», потом спрошу. В целом, это разведывательно-диверсионная бригада. Насчет ее военных успехов ничего не могу сказать, но вот да, Стешин и другие Z-блогеры Z-военкоры очень переживают по поводу «Испаньолы», говорят, что они всегда так говорят, там на самом деле в этих высказываниях ноль информации, но понятная эмоция, что вот такое Министерство обороны, такое наше командование, негибкое, лучших задвигают. Ну, не знаю, еще говорят про большие потери. Ничего про это не могу сказать, не видел ни в каких нормальных источниках ничего про это. Тем не менее, вот какая-то такая картина, что к ней надо добавить, что еще нужно понимать про «Испаньолу»?
Наверное, да, я еще раз тогда чуть-чуть к предыдущему вопросу вернусь. Действительно, то, что неформальные отношения, то есть суть таких организаций, как Редут и добровольческий корпус, это в том числе как раз то, что ты можешь прийти под конкретного командира, под конкретную идеологию. В целом, костяк Эспаньола – это околофутбольная среда, ультраправая среда. Но я отмечу, что на самом деле в какой-то момент, условно говоря, с 23-го года в Эспаньолу мог попасть человек, ну, условно, скажем, с улицы, да, то есть человек без околофутбольного прошлого, и не обязательно вообще там фанат футбола. То есть набор шел общий по системе редут контрактования, шел набор вот людей не обязательно с такими взглядами, но, скорее всего, туда и шли люди, потому что выбор-то большой, там 28 отрядов, да, различных. Но вот ты конкретно прицельно наемник выбираешь вот Эспаньолу. Что еще про нее надо знать? Да, действительно, они воевали и в Мариуполе, да, и Часов-Яр. Потери большие, скорее, да, но сложно назвать какое-то российское формирование в этой полномасштабной войне, которое не понесло больших потерь. Плюс, что еще важно, как мне кажется, понимать про вот эти добровольческие подразделения, к которым в том числе относится Эспаньола. Там есть в том числе и штурмовые отряды. И суть вообще вот этих добровольческих подразделений, так называемых, это то, что их используют, как причем признавался такой небезызвестный человек, как Александр Бородай, глава Союза добровольцев Донбасса. Была утечка его телефонного разговора, где он прямо говорил о том, что добровольцы в основном используются для того, чтобы изматывать первые ряды обороны противника, да, ВСУ. И получается, что там действительно потери большие. Просто в том числе из-за специфики использования вот этих отрядов, изматывания обороны противника, пока не придут силы, соответственно, классических подразделений Министерства обороны. Действительно, далеко не все, кто служит в Эспаньоле, это фанаты футбольные, но при этом большинство действительно это ультраправые. Простой пример. Очень медийный российский неонацист Евгений Рассказов по кличке Топаз. Он сам признавался, что он футболом никогда не увлекался, не интересовался, но при этом все знают о его ультра-ультраправых взглядах. Человек их абсолютно не скрывает, только в последнее время пытается как-то вот свою репутацию отбелить. Действительно, там многие бойцы, кто-то боец уличных драк, кто-то смешанных единоборств. У некоторых есть татуировки в виде свастики и прочих символов, вроде черное солнце. Ну, такие, в общем, нацистские, рунические символы. Это там не сильно скрывается. При этом, да, там есть фанаты большого количества российских клубов. То есть, если брать количество самих клубов, там и московские клубы, и питерский «Зенит», и Ростов, и так далее, но я бы отметил то, что численность этой бригады «Эспаньола», она, ну, точно мы понимаем, от 550 и выше, то есть звание бригады у них есть, да, но это скорее не говорит о том, что вот какая-то есть всероссийская безумная поддержка в фанатской среде этой бригады. Если брать среднюю температуру по больнице, отношение скорее вот нейтральное, насколько я могу судить, среди фанатской среды. И, кстати, сами футбольные клубы, в общем-то, делают вид во многом, что не замечают такое явление, как «Эспаньола», когда «Эспаньола» обратилась прям в письменной форме, насколько я помню, к российским футбольным клубам с призывом определиться с позицией. То ответила буквально там, по-моему, из футбольного клуба «Шинник» тренер или тренер футбольного клуба «Акрон». То есть не самые топ-клубы, не самые известные, хотя любители футбола их, конечно, знают, но, в общем, нельзя говорить о какой-то невероятной поддержке, о которой, кстати, военкоры пытаются и сами испаньольцы постоянно говорить о том, что вот вся фанатская среда их обожает, и все туда присылают кучу денег, волонтерят. Ну, нет, нет. Это действительно вот какое-то есть такое боевое крыло, собранное из пассионарных людей. Но тоже не хочется раздувать сильно. Да, это действительно серьезное подразделение. Оно скорее, вот на мой взгляд, как человек, который следует редут, добровольческий корпус довольно давно, это одно из, скорее всего, самых сильных, действительно интересных подразделений наемнических формирований.
Ну и в нынешней системе надо вернуться на шажок к редуту. Я понял, что мы это не проговорили, это важно. Чем привлекательна может быть Эспаньола, ныне уже расформированная, сама вот эта система комплектования через редут, что там вообще-то срочный контракт. Что бы ни говорили те, кто вербует сейчас на войну, с Министерством обороны, если ты заключаешь контракт, он продлевается автоматически, разорвать его нельзя. В случае с редутом, я не то что рекламирую, звучит как будто я сам призываю отправляться. Ну, говорю как есть. В случае с редутом ты заключаешь срочный контракт. Да, тебя могут отправить в штурм, и ты будешь в первых рядах, но у тебя понятное время окончания твоего контракта. Там может быть повыше выплата. В случае с тем же доброкором, да, добровольческим корпусом, там такого нет. Там контракт будет, по-моему, бессрочный, да, если я не ошибаюсь. И при этом тебе обещают льготы как военнослужащему. Это вот очень сильно похоже на министерство обороновский контракт регулярный. Верное уточнение, Илья с Доброкором запутался с их условиями?
С Доброкором чуть-чуть поправлю. В Доброкоре там тоже контракт срочный, то есть конечный, но ты не можешь запятисотиться, что называется. То есть если ты подписал контракт с редутом на полгода, ты можешь на второй, на третий месяц как бы уйти, разорвать контракт. С Доброкором ты, допустим, тоже заключаешь контракт на полгода, но ты должен все эти 6 месяцев тогда отслужить. Но действительно, в отличие от Министерства обороны, в отличие от классических контрактников, ты не служишь до конца СВО, так называемый, действительно, да.
Еще пара уточнений. Когда в «Комсомольской правде» читаешь про Эспаньолу, там они действительно с каким-то сожалением пишут о расформировании этого отряда. Сказано следующее. Он, в смысле испанец, в смысле Орлов, направил кипучую и разрушительную энергию футбольных болельщиков на украинских нацистов, собрав членов разных клубов в один боевой отряд. При этом помимо боевого крыла в Эспаньоле есть и гуманитарное крыло, и инженерное, которое занимается разработками новых беспилотных систем, средств защиты, защиты на поле боя и тому подобным. Насколько вот это гуманитарное крыло, инженерное и разработка беспилотников пиар, а насколько это существенная была часть Эспаньолы расформированной?
Ну, на самом деле, если вот в «Комсомольской правде» упомянут командир, да, с позывным «испанец», ведь буквально 2 недели назад, в середине сентября, появилась новость о том, что он станет главой Всероссийского объединения болельщиков такой конъюнктурной структуры, которую российская власть создала еще в середине нулевых, для того, чтобы как-то пытаться болельщиков держать в узде, ну, то есть какую-то вот, да, структуру, которая бы приглядывала, там был бы свой человек из фанатской среды, но лояльный властям, поэтому вполне по конъюнктурной такой лестнице пошел в итоге этот человек. Что касается дронов, что касается вот этой технической части, из того, что я понимаю, действительно, у Эспаньолы все с этим было неплохо. Действительно, большое количество бойцов, год назад, по-моему, около 100 было так или иначе связано с БПЛА, с дронами. Действительно, есть свой разведцентр. И как будто бы вот в этом плане я скорее соглашусь с теми военкорами, которые говорят именно вот только в той части, что действительно Эспаньола была неординарной и интересной вот с точки зрения как раз технической подкованности, какого-то наличия специалистов по связи, по киберразведке. Это все, ну, действительно, судя по всему, так. То есть вот эти пассионарные болельщики пригодились на войне на самом деле действительно, это так.
Про мелодию, про разведцентр, который в вашем телеграме, телеграм-канале проекта «Система» описан следующим образом. Начинается так заметка. «Эспаньола все на мелодии осталось. Полусекретный разведцентр, который был создан внутри армейской бригады и совместно с ГРУ разработал телеграм-ботов для вербовки диверсантов, продолжит существовать». Что это за полусекретный разведцентр «Мелодия»?
В начале, судя по всему, 2024 года внутри Эспаньолы появился свой разведывательный центр под названием «Мелодия». И его суть, как в самой «Мелодии» говорят, почему она была так названа, потому что командир, судя по всему, испанец, говорил, что ваша задача, чтобы наша война работала как по нотам. То есть их задача – это разведка, это наведение артиллерии, это киберразведка, асинт пресловутый, в том числе разработка различных веб-ресурсов, как в том числе, допустим, телеграм-боты, о которых можно будет потом отдельно поговорить, потому что необычное для Эспаньолы применение. То есть разведцентр, я бы их назвал военными гиками. То есть это не штурмовики в окопах, Подкованные в технике, в связи, телекоммуникациях или в управлении дронах бойцы, все равно как бы они комбатанты, да, но вот их фишка это как раз вот война на удаленке, то есть разведка по открытым данным, наведение, Google карты, геоинтеллидженс, то есть вот то, как война, да, во многом многие бойцы, кто бывали на фронте, они говорят, что сейчас война похожа на Skynet такой, то есть бесконечно летают дроны, разведка, наведение, все идет через компьютеры, экраны мониторов, и на самом деле, если посмотреть фотографии этого разведцентра изнутри, он хоть и такой полусекретный, там некоторые фотографии публиковались, то это чем-то напоминает компьютерный клуб. Такой вот из нулевых 90-х, то есть такой там блиндаж, скорее всего, какое-то полуподвальное помещение, много компьютеров, экранов, и вот такое ощущение легкого хай-тек, лоу-лайф, да, как в киберпанке, все обставлено мониторами, при этом в каких-то около полевых условиях. И, кстати, что интересно по Испаньолу, там ведь служат в том числе и женщины, что не такая частая история. И в том числе в разведцентре «Мелодия» тоже есть, да, специалисты, женщины и вот сами фанаты, а, допустим, медийнейший неонацист с кличкой Топаз, он служит в должности заместителя главы этого разведцентра, и он такой один из немногих публичных лиц вот этого вот разведывательного центра. И интересно, что вот сейчас многие говорят же о том, что современные войны, они ведутся в сетецентрической концепции, да, вот многие говорят о сетецентрической войне. И как раз разведцентр «Мелодия», он скорее и призван был выполнять вот эту функцию. Почему? То есть суть вот в основном, можно в детали вдаваться, но основная суть вот новой концепции ведения войны – это полное обеспечение связи между всеми, то есть такой полный граф того, что все подразделения связаны с центром, центр с подразделениями, то есть полный граф, когда все вершины соединены между собой линиями связи. То есть полное телекоммуникационное и разведывательное преимущество за счет как раз налаживания связи между всеми и разведкой с помощью дронов, БПЛА, то есть полное такое преимущество в разведывательной сфере. И как раз то, что «Мелодия» пыталась вот все подразделения добровольческого корпуса, вот эти 28 отрядов, наладить между ними какую-то связь постоянную, коммуникации, может быть, это их и спасло, что после расформирования «Мелодии» все-таки, вероятно, это я уже немножко добавляю политологических изысков, да, что, вероятно, это их и спасло. То есть они для ГРУ действительно оказались важны, очень такой важной структурой внутри «Испаньолы», которой почему-то получилось пожертвовать, да. То есть штурмовиков много, а вот таких военных гиков, они сейчас на вес золота. Сейчас вообще такой вот война, это во многом время и штурмовиков одновременно, там Шторм Z, Шторм V, да, и одновременно таких военных гиков. То есть такой биполярные, казалось бы, сущности, да. Но вот это такая вот интересная секуляризация современной войны.
Про политологические изыски. Не знаю, насколько они тут вообще нужны для понимания этого явления, но об «Испаньоле» пишут, что Владислав Сурков, всеми уже практически забытый политический менеджер раннего восходящего путинизма, имел отношение к «Испаньоле», ну, через кураторство донбасского вот этого проекта, назовем это так. И пишут, в 2024 году издание «Важные истории» писало, что братья Ротенберги, ближайшее окружение Путина, как считается, обеспечивали формирование «Испаньолы». Деньги шли через начальника службы безопасности РЖД Виктора Шендрика, человека Ротенбергов. Что это за связь и существенно ли это? Или это технологическое решение? Ну, не в смысле технологии, а в смысле политтехнологическое, организационное.
Я выскажу свое предположение, которое как бы основано на том, что я действительно вот отряды «Редута» изучаю уже там 2 или 2,5 года. Но при этом это не истина в последней инстанции, но все же мое ощущение, я настаиваю на том, что ГРУ – это главный, вот прям действительно главный куратор. Именно в орбите ГРУ находятся все эти подразделения, в том числе и «Эспаньола». В какой-то момент в России среди олигархов, элиты стало модным как-то патронировать своим ЧВК. То есть «Испаньола» что ж в какой-то момент называла себя ЧВК, хотя в последнее время она прямо говорит, что она часть добровольческого корпуса. То есть в какой-то момент, еще до мятежа, ну вот после первых таких успехов на украинском фронте, олигархам, богатым людям, элите вдруг стало интересно иметь свои какие-то микро-ЧВК вслед за Пригожиным. И действительно, в какой-то момент они начинали, разные люди, известны и про то, что Ростех спонсируют, и ВТБ даже тоже спонсировал различные ЧВК, Роскосмос спонсировал. И в том числе, да, вот Ротенберги тоже через третьих лиц спонсировали, судя по всему, «Испаньолу». Но это скорее началось тогда, когда все думали: «О, а теперь я тоже могу ведь получить свою какую-то ЧВК». Но после марша Пригожина это все обрубили, то есть все уже жестко под ГРУ, но при этом выполнять какую-то свою социальную функцию поддержки войны, в том числе спонсируя такие добровольческие формирования, это скорее как форма меценатства, вот на данный момент, как мне кажется. То есть Ротенберги, возможно, надеется тоже получить от этого какие-то висты, профит, да, но скорее после марша Пригожина это форма меценатства, то есть ну, просто поддержать российское вторжение, вот спонсируя такие вот отряды, в том числе самобытные.
Про причины предлагаю еще раз проговорить, почему могли расформировать. Но я говорил про мнение военкоров. К сожалению, мнение военкоров часто ничего не стоит. Во-первых, специфика высказываний, много эмоций, призывы донатить и низкая информационная насыщенность сообщений. Во-вторых, ну, низкая осведомленность этих людей. По ним нельзя судить. То, что пишет «Испаньола» сама, тоже не сообщает мне ничего, если это было довольно эффективное подразделение, если оно работало с какой-то аудиторией, довольно активно вовлекающейся в войну, заключающей контракты, зачем было расформировывать?
Это действительно интересный вопрос, потому что, судя по всему, вот из того, что я понимаю, знаю про «Испаньолу», во-первых, вот если мы уже зафиксировали, да, что она находится в орбите ГРУ, и вот из всех вот этих 28 отрядов про «Испаньолу» всегда было ощущение, что оно как бы наиболее близко к ГРУ, то есть то, что руководство ГРУ, тот же генерал Владимир Алексеев, который курирует добровольческий корпус, что он к ним с наибольшей теплотой относится. То есть там, когда вручали награды бойцам «Испаньолы», там они все перешучивались между собой с генералом Алексеевым. И ведь ГРУ действительно поручали «Испаньоле» очень ответственные задания. То есть помимо создания этого разведцентра, ведь именно ГРУ совместно с «Испаньолой» создала телеграм-ботов для вербовки диверсантов в Европе, в США, то есть в странах Запада и в Украине. Ответственное задание, вот то, что мы сейчас почти каждый день, каждую неделю слышим новости о новых диверсиях, которые атрибутируют так или иначе с ГРУ, то есть диверсиях в Европе. Это же действительно очень ответственное и важное задание. Разработка телеграм-ботов, которая бы собирала как аттрактор потенциальных людей пророссийских из разных европейских стран, которые хотели бы для ГРУ выполнять какие-то задачи. Шпионские, диверсионные. Сама «Испаньола» прямым текстом писала, что они благодарны генералу Алексееву, замглавы ГРУ, о том, что он сделал на них ставку, что дал им шанс. И тут вдруг, вот действительно, как гром в каком смысле среди ясного неба, вот такое объявление о расформировании. Что это такое? Может быть, это история как раз того, что если окинуть взором ретроспективно российскую современную историю, путинскую, да, путинское время, судя по количеству уголовных дел по различным статьям, вроде там 282, да, больше всего российская власть боится именно националистов, именно ультраправых. Причем, скорее, не тех националистов, которые околосоветские патриоты, да, а именно вот четко, строго ультраправые. Нацболы, фанаты, желто-черные, да, монархисты, вот именно такие вот черносотенного разлива. То есть это может быть очередной частью, как сами ультранационалисты говорят, такое слово не очень приятное, но они его используют, многонационалочка. То есть многие считают, что Ахмат как-то причастен к их расформированию. Я это видел от тоже Z-блогеров, такую версию. То есть это может быть очередной частью того, что власть все равно очень боится околофутбольщиков, даже таких, казалось бы, «прирученных», в кавычках говоря. Но у меня пока ощущение, что это вот, ну, не объяснить иначе никак, потому что в том же системе ГРУ это был один из самых интересных и полезных для российской армии отрядов. Кроме как политических причин, я, если честно, не вижу. Скорее всего, политика чистая.
Ну да, можно фантазировать, что если твоя гипотеза верна, то это, возможно, конец войны в таком случае просматривается, если купирование политических проблем уже начинается, но это все абсолютно беспочвенные, безответственные спекуляции про многонационалочку и, как еще, навиопы, да, любят говорить националисты. про националистов, про российских националистов и их участие в войне в Украине. В 2014 году, в общем-то, был раскол. Многие из националистов вложились в это, в такой ресентимент, в иридентистский, они бы сказали сами, проект, связанный с Крымом и с Донбассом. В 2022 году можно ли говорить о каком-то расколе, причем вот с буквальным и довольно обширным участием, что кто-то поехал в Украину воевать, кто-то в России остался и в том числе записался, да, через редут, не через редут на фронт?
На самом деле, в каком-то смысле, я думаю, можно говорить, потому что мы знаем, что русский добровольческий корпус, который воюет на стороне украинской армии, там командир с позывным White Rex, и он тоже бывший футбольный фанат и российский ультраправый, который воюет на стороне украинской армии. Так что этот раскол, который начался еще в 2014 году, он продолжается. Я еще приведу пример, вот на скидку, там известнейший русский националист, насколько я помню, там был главой Славянского союза, Дмитрий Демушкин, тоже сейчас не поддерживает, он открыто не поддержал российское вторжение в Украину. И тут действительно водораздел очень понятный. В основном в нулевые годы, вот даже если брать в целом русское националистическое вот это движение, там было очень много пересечений, очень много общения, взаимодействия с украинскими ультранационалистами. То есть это было понимание такого славянского братства, да, то есть у них там были другие враги, которые они для себя понимали, это приезжие из там Центральной Азии, Чечня и так далее. То есть были враги совершенно другие. В 2014 году происходит раскол, и он поначалу даже на трибунах отражался. То есть в 2014 году и на российских трибунах появлялись баннеры в поддержку целостности Украины. Правда, это быстро все купировалось, и там официально фанаты заявляли о том, что нет-нет, это какие-то провокаторы и так далее. Но раскол был. И 2022 год, он вот тоже показал, что у каждого свое понимание того, что такое русский национализм. Я вот даже приведу, у меня был личный пример, то есть я еще не был в журналистике там в 2014 году. То есть чисто бытовой, знакомые были очень шапошно, но вот один знакомый болельщик был Локомотива, и он очень сильно тогда поддержал украинцев в этой начавшейся гибридной войне на юго-востоке Украины. А другой болельщик Локомотива тоже вот совершенно с другого фланга, он поехал воевать в Донбасс с пророссийской стороны просто потому, что у него там погиб его товарищ. То есть и сейчас, к 2025 году, там вот очень сложно на самом деле понять. Вот сейчас в Испаньоле, да, там вот будем брать за такую основу, допустим, 500 человек, да, вот из этих вот сколько людей искренне поддерживают там российский нарратив о том, что нужно захватывать что-то, и так далее. А кто-то как вот у фанатов, у них же очень переплетена вот эта вот структура братства, да, брат за брата. Они в драках вместе в лесу, плечом к плечу идут. И тут ты мог и можешь как бы не то чтобы поддерживать российское само вторжение, саму идею, но уже столько переубивали людей, что вот сейчас уже очень сложно говорить, кто по каким причинам туда едет воевать из вот тех же ультраправых. Но в целом нельзя сказать о том, что есть какая-то единая генеральная линия, то есть нет единого опинион-мейкера, то есть лидера общественного мнения. Они все были истреблены, по сути. Кто посажен, кто убит в националистической среде. То есть она выхолощена за эти годы со времен Манежной площади, когда действительно власть очень испугалась фанатов. Их постепенно выхолащивали. И там нет уникального какого-то опинион-мейкера, который бы сказал, мы поддерживаем Россию в этой войне или мы поддерживаем Украину в этой войне. Их нет, поэтому действительно раскол и есть. Кто-то в РДК, кто-то в Испаньоле.
Небольшое пояснение. Манежная площадь — это не та Манежная площадь. Это убийство Егора Свиридова, фаната «Спартака». И после этого были выступления, невиданные для путинской России тех лет по численности. 1010 там собралось. Это был год 2010, да, наверное, зима 2010-го. И Путин лично тогда, будучи премьером, да, не президентом, но понятно, что он был руководителем страны, приезжал на кладбище, возлагал цветы. Пытались, в том числе, видимо, в страхе приручить вот таким образом. Трудно вспомнить, чтобы кого-то убили в уличной драке или на кого-то напали в городе, этого человека убили, и Путин приехал бы к нему возлагать цветы. Сколько бы там человек ни вышло, ну, столько и не выходило, да, кажется, плюс-минус по этому поводу. Ну, вот Бориса Немцова можно вспомнить. Что-то там Путина на кладбище не было видно с букетиком. Спасибо огромное за объяснение про Эспаньолу и про правых, про их участие в войне. Очень рад был, дорогой Даниил.
Спасибо, взаимный.
Это был журналист расследовательского проекта «Система» Даниил Беловодьев. Если вы слушаете «Медузу», если вы ее читаете, если смотрите видео на YouTube, пожалуйста, поддержите наше издание. Я, конечно, говорю только тем, у кого есть такая возможность, в смысле материальном и в смысле безопасности. Если вы находитесь в Российской Федерации, не нужно никак связываться с нежелательной организацией, каковой «Медуза» является, по мнению российских властей, потому что российские власти могут вам обеспечить неприятную жизнь в России. Есть у них для этого все возможности. А мы уж как-нибудь, конечно, проживем, попросим, вот как я сейчас, людей, находящихся за границей. Дорогие друзья, спасибо всем, кто уже поддерживает наше издание. Ваша помощь неоценима, и недавно мы пережили совсем неприятные обстоятельства, но благодаря тому, что вы включились, многие из вас стали нашими регулярными жертвователями. «Медуза» от края пропасти отступила. Проблема в том, что нельзя один раз спастись. Тебя все время туда утягивает, в эту пропасть. Действуют такие силы центробежные, или как это назвать, когда тебя куда-то волочет. Ну, потому что у кого-то истекает карточка, кто-то разочаровывается в «Медузе», кто-то начинает жить новую, другую, отдельную от России жизнь, не хочет читать новости грустные, не хочет поддерживать какие-то российские медиа, чувствует себя вообще уже в другом мире и перестает помогать. Вот эта эрозия все время происходит, поэтому бороться с ней можно только напоминанием, что если у вас есть возможность, пожалуйста, продолжайте нас поддерживать, ну или включитесь в эту поддержку, если никогда раньше этого не делали, поскольку убывает количество наших сторонников естественным образом. Спасибо всем за внимание, и это был подкаст о новостях, которые долго остаются важными, под названием «Что случилось?», выходящий каждый будний день. Пока!